Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, слушатели военного ревю. Ветераны и новички, подключайтесь к нам. Здесь не только Баранец, но и, как всегда, рядышком.
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не в силах набирать такой номер, пусть наберет другой. Но ему придется буковки набирать потом. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Исторически короткий номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения. РКП, потом пробел, потом мысли. У кого есть?
Дорогие друзья, повестка дня. Сначала мы, как и заявлено в плане, очень коротко ответим на вопрос о танках будущего. А вторую часть мы посвятим встрече с очень интересными людьми. Какими? Пусть для вас это будет большой интригой. Ну, а теперь о танках будущего. Вот черт меня взял обратиться к человеку, который уже, наверное, лет 60, с вопросом, какими будут танки будущего, с вопросом, какими они вообще-то будут и как вообще развивается танкостроительное дело. Ну, и тут вот началось. Есть две тенденции, ярко выраженные, сказал он. Значит, идет улучшение вот этих классических параметров танка вот, на будущее. Это калибры, боеприпасы, снаряды, пулеметы, активная защита, приборы наблюдения, прицели, дальномеры, ликвидаторы мин и фугасов, броня, двигатели, автоматизация, электроника. В общем, все идет по этому направлению. А это вот что касается вот современных танков. Я вам сейчас скажу первую десятку лучших танков в мире, коротко скажу. И пошла сейчас, начала развиваться потихоньку вторая тенденция. Это делать танки безэкипажные. Я вчера говорил, что называется наш первый танк, который только в производстве, а может еще и в чернильнице находится, «Тачанка Б». То есть безэкипажный, беспилотный. И заканчивая ответ на ваш вопрос, дорогие друзья, я с великим огорчением прочитаю вам американский рейтинг лучших танков в мире. Это вопрос всегда спорный, чрезвычайно спорный, но я прочитаю, как его видят, как эту первую десятку видят американцы. Внимание! На первом месте «Леопард», Германия. На втором «Челленджер», Южная Корея. К2, «Черная пантера». На третьем месте, ну, конечно, американцы. На четвертом «Челленджер», Великобритания. На пятое место, еще не принятые на вооружение, они задвинули «Армату». Ну, за это спасибо. «Меркава», Израиль, шестое место. «Тип-10», Япония, седьмое место. «Леклерк», Франция, восьмое. Т-90 советского производства на девятом. И замыкает десятку украинский танк «Оплот», который недавно, что, Миша, опозорился на...
Ой, он вообще стрелять не хотел, ехать не хотел, один гореть хотел, с трудом потушили.
И потом капитан плакался в жилетку, да, это очень...
Попасть никуда не мог, бедняжка.
Что же это говорит за танк? После четвертого выстрела он не стреляет. Все, дорогие друзья, как и обещал, очень коротко и вам, и Тимошенко, доложил по первому вопросу. А сейчас я смотрю на Любовь Долотову и спрашиваю, кто у нас в эфире. В эфире Любаша сейчас нам скажет что-то. Она немножко затянула. Ну, а теперь я вам приоткрою небольшой секрет. Алик из Ставрополя. Не успел. Алик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Слушаем вас.
Вы заснули случайно, Алик?
Нет.
Ну, поспите уважаемый, тогда. Ну,
уважаемый ведущий, я рад вас слышать. У меня вопрос такой очень простой. Этот. Скажите, пожалуйста, почему в России так... Ну, низко ценят доноров, которые являются, ну, помощниками человека в жизни.
А вы можете... Кого? Помощниками человека в жизни. Алик, дорогой, а вы знаете, что полагается донору, еще полагалось в Советском Союзе, в России? Вы можете перечислить, а?
Нет, я только помню одно, что...
Вы помните, это, а вот что полагается донору? Это, да.
Как его? По оплате квартиры, вот
но,
и все.
Ну вот видите, вы не знаете, что полагается, а спрашиваете, так низко ценится. Возьмите, полистайте закон и посмотрите, что положено донору. Сергей, да, у нас? Красноярск у нас, Миша, Сергей.
Да, слушаем да. вас, Сергей.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Спасибо вам за вашу передачу. Хотелось бы узнать, точнее, хотелось бы понять, так было это или нет обращение Януковича к Путину с просьбой ввести российские войска на Украину?
Это одна из легенд, которая до сих пор муссируется в Киеве.
Можно я задам вопрос? Ведь именно
да, пожалуйста, пожалуйста.
Эту бумажку показывал Чуркин на совбезе ООН, а Песков, а когда с Пескова спрашивали, он отрицал это. Хотелось бы понять.
А какую бумажку показывал Чуркин? Обращение Януковича к Путину с просьбой ввести российские войска.
Войска на Украину, да.
Да. Когда это было примерно? Миша, ты видел эту бумажку?
Не-а.
Не видел. Надо срочно искать. Срочно искать.
Не, искать ничего не надо. Это все показывали по телевизору.
По телевизору показывают, знаете, какие странные места иногда.
А помните, Порошенко показывал военные билеты, в которых было написано «Главное разведывательное управление». Помните, да?
В паспорте
да,
прямо
да.
написано.
Вы, наверное, было. Тоже этому верили. Правильно? Нет, да, в паспорте на первой странице.
Чуркину верить нельзя.
Ну почему Чуркину? Мы сейчас не разберемся, будет, показывал он. Если показывал, мы будем конкретно говорить, да, показывал, но мы должны и почитать это, понимаете? Мало какую листика.
Ну, да весь мир видел.
Так, можно видеть бумажку, но не читать текст, дорогой весь мой мир, человек.
Весь мир видел Скрипалей.
И? Ну что ж за легковесные люди, а?
Видите, это не Владимир. Легковесные люди. Это человек, ну. которому либо судьба не позволила освоить какую-нибудь специальность оплачиваемую, и которую ему не противно было бы выполнять. Или человек, который нашел такую соску, откуда что-то капает, если говорить всякие гадости. Нормальное явление, ну что такое?
Ну, крайне любопытно вернуться опять к Чуркину, посмотреть текст этого документа, который, как говорит радиослушатель, он зачитал. Хорошо, едем дальше. Мы будем... Владимир Пермь, приветствую.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос к вам. В 2008 году в Перми потерпел крушение авиалайнер Москва-Пермь, на котором погиб генерал Трошев.
Да, да. Помним такое.
Да. И вот так вот до сих пор и не открыли никакой правды.
Почему это? Открыли?
Да ничего там не открыли.
Да ё-моё. Но если пилот заблудился в облаках, вы чего хотите-то? Он летел вверх ногами.
Дорогой радиослужитель, а вас интересует только...
А правда только та, которую я вот считаю правдой.
А вам не кажется кощунственным задавать вопрос, что вот о других погибших людях вас не интересует? Понимаете, у нас как кроликов по сортам людей делят, да? Получается. Люди погибли, люди, в том числе и Трошев.
Нет, я просто уточнил, что на котором на борту был Трошев.
Да. Вы говорите, ничего не слышно. Тимошенко вам ответил, по-моему, да.
Да, было расследование. Результаты Маковской читали и показывали по телевизору, как говорят некоторые.
Не, ну человек хотел сказать, что это был теракт с расчетом на гибель Трошева.
Да,
вот такой ответ от нас хотели услышать. Любаша, кто там у нас, а? Минуты нету. Ну что, дорогие друзья, наш телефон... Что, повторим, наверное, Миша? Повторяйте.
Конечно, а чего? 8-800-200 ровно 9702. Весь мир видел... В скобочках имя негра забыл, что пробиркой размахивал на съезде он в ООН. Был такой, Роберт Пауэлл. Каким уважением я к нему относился.
Да.
Первый загорелый, до таких званий и должностей дослужился, а на тебя оскоромился.
А потом, помнишь, премьер Англии говорил, извините, мы легковесно отнеслись к этому утверждению Пауэлла. Там была мука, может быть, ну, на...
Хуже... Стиральный порошок
да,
там был.
Да, стиральный порошок. И это целую страну одурачил. Да куда там страну? Мир одурачил Пауэлл. Дорогие друзья, мы удаляемся потихоньку на коротенький перерыв. Не переключайтесь. А дальше, в следующей части нашей программы...
Наши гости.
Наши гости, о которых мы пока объявим сразу в начале второй части.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И всегда рядом, не забывайте, полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы с Михаилом решили провести внести некую новацию в военное ревю. Устроить, в общем-то, день приема по личным вопросам на военном ревю. И вот сегодня мы пригласили к нам в гости по личным вопросам двух капитанов первого ранга в отставке, бывших командиров ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, Александра Сергеевича Секирина. Приветствую вас, Александр Сергеевич. И второй Александр Сергеевич, Чураковский Александр Сергеевич.
Правильно? Здравствуйте.
Да, правильно. Здравствуйте. Так.
Здравствуйте.
Итак, я сейчас изложу суть проблемы, а вы потом будете рассказывать. Хорошо?
Хорошо. Хорошо.
Итак, вы оба служили на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. Да немало. Один, по-моему, сколько вы служили?
11 лет.
11 лет. Так, а вы?
Я 20 лет служил на атомных ракетных подводных крейсерах.
Ну что, Михаил, начинаем теперь вопросы нашим дорогим гостям.
Причина визита наших гостей.
Пожалуйста, кто из вас? Причина визита. Коротенько. Ну, раз, два, три, товарищ командир.
Причина визита следующая. В 2000 году указом президента Российской Федерации
1563, да,
1563,
есть такой.
1563 был введен льготный
порядок социального обеспечения.
Порядок социального обеспечения. Смелее, смелее. Для людей, которые занимаются ядерным оружейным комплексом.
Так, понятно. Так.
В этом указе был перечень конкретный с указанием тех видов деятельности, которые относятся к этому указу.
Ядерному оружейному комплексу.
Да. Оружейному комплексу. В пункте 3 дан перечень этих видов деятельности. Хранение, техническое обслуживание, транспортировка, подготовка к применению ядерных боеприпасов, предупреждение, ликвидация аварий с ядерными зарядами.
Все, что входило в ваши обязанности.
Прямые все обязанности. Фактически входило в наши обязанности, и все это указано в документах, которые имеют определенный гриф секретности.
И что же потом случилось?
И оказалось, что этим присвоили только штабным работникам.
Опа-па.
Не, ну правильно, конечно, работа тяжелая.
Руководству,
финансистам, конечно, да.
Начальнику тыла,
ну,
а командиры ракетных подводных крейсеров, которые конкретно вот эти вот все действия должны были выполнять и выполняли.
Да.
Их это не коснулось.
Александр Сергеевич, сколько штуковин? 16 было у вас на борту?
У меня нет. У меня было больше сотни там этих конкретных блоков.
Я имею в виду ракет.
Ракет 16.
Да я угадал. А у вас?
У меня тоже 16. Ну, такой же, он корабль принял уже после меня.
Понятно еще. Вы только когда говорите, представляете, чтобы люди различали вас.
Я считаю, что
назовите себя.
Секирин Александр Сергеевич.
Я считаю, что сделано было правильно, что их не включили. И вот почему.
Опа-па.
Потому что никакой нормальный человек не захочет жить внутри оружия. А подводная лодка – это оружие. Не захочет. А раз он ненормальный, то его надо лечить. И не нужно ему платить за это. Государство нас лечит бесплатно от всякой дури.
А лучше еще не лечить.
Да. Это пусть сам там умрет.
Сейчас,
потому что, вообще говоря, с моей точки зрения, те, кто в подплаве – это либо святые, либо сектанты. Честно. Потому что, елки-палки, да хрен с ними, с ионизирующими излучениями. За предыдущую свою жизнь я это все, как говорят нынче журналисты, проверил на себе. Да, люди, которые входили в сборочные бригады у нас в главке половины уже давно, да, отчалило в лучший мир и не переживает из-за пенсии совсем. А на других-то сказалось, будь здоров, как. Так вот, а те скачки давления на подводной лодке, которых в течение суток бывает черт знает сколько внутри.
Да.
Об этом молчок. А у нас как только на 10 миллиметров сигануло, у нас сразу люди падают на бочок, бьются в корчах. МЧС предупреждает. Не-не-не, правильно, что не включили.
Так, и идем дальше. Уважаемый Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, и так это вас обидело, я понимаю. Очень серьезно. Оскорбило даже. Унизило.
Почему
унизило?
Если им унизило, должны, да, пусть отдадут.
Так.
Значит, мы пытались даже через суд эти вопросы решать. И вначале, ну, во-первых, пенсионеры об этом указе, да, узнали спустя 10 лет. Опа. Он в 2000 году был подписан, до нас это в Москве, мы москвичи, дошло. Да, да.
Но это же пенсионное дело военкоматов, что они,
да,
дураки,
зачем,
что ли?
Вас оповещать, бабло же то пусть лучше лежит, верно, правильно?
А
да,
за экономию мы получаем деньги.
Мы пошли в суды.
Так, и какого результата, интересно?
Значит, сначала,
да,
около 50 командиров, да, за многие годы, да, было много командиров тогда, много подводных лодок,
да,
около 50 человек получили это повышенное содержание, угу, согласно указу.
Давайте с народом проще говорить, доплату к пенсии.
Доплату к пенсии.
Ну, потому, да, что должностной оклад в полтора раза, за погоны в 1,25.
Но вы говорите 50, а назовите ту циферку, которая у вас на памяти. Сколько у вас таких было на то время, когда вы об этом узнали, а?
Я так думаю, что сотни. Человек 100.
120, может,
да. 100-120.
Да. Сколько сейчас осталось вас?
Очень, ну... Нашего возраста уже немного. Вот конкретно приведу свой пример.
Давайте.
Мы как-то собрались три человека. Угу. Я, мой бывший командир Бекетов. Угу. Вот, и пошли с этим вопросом в суд. И угу, суд нас признал и предоставил нам это дело.
Но
спустя полтора месяца,
да,
значит, военкомат, представитель, да, военкомата, отправился туда, сказал, что мы ничего не знали, хотя фактически, то есть обманул суд.
Это нормально.
Фактически обманул. У, да, нас есть этому доказательство.
Так.
Вот. Угу. Суд признал, сделал новое заседание и отменил решение того суда. Мы подали в Верховный, в суд Москвы.
Да, повыше уже.
Да,
повыше,
городской, да, суд.
Так.
Там тоже все отказались. У нас есть фамилии этих судей, которые, не вникая ни во что, все. Если, да,
вы выше шли.
Да, мы пошли дальше. Мы стали обращаться к президенту,
так,
Российской Федерации.
Так.
Обращались неоднократно.
Так.
Значит, но там также все наши вопросы отправлялись в Министерство обороны. В Министерстве обороны, получая эти обращения, видели, там, кому предназначено, да, касается вопрос ядерного
оружия. И направили тому, на кого,
тому,
да,
на кого мы жалуемся.
Блистательно.
А там говорят, что, да, вы, говорит, ничего этого, что написано, не, да, выполняете. То есть вы не готовите оружие, не готовитесь к ракетной стрельбе, не грузите оружие, не отвечаете за его безопасность.
Это когда вы месяцами не могли сойти с, да, лодки, потому что не было человека, который вас мог заменить, да?
Да.
Правильно, да?
Да.
Да. Да, да? А домик вот он там, на пирсе, да?
Да.
Правильно.
Километр,
а,
да,
вот,
да,
если,
и жена,
сиди,
и товарищ, дети.
Да, 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 да.
А вот если бы они, как в фильме «72 метра», утопили фуражку, сказали, да гори огнем железо. Угу. И ушли бы с пирса. Ну, и никого нет к самостоятельному управлению. Нету. Александр... Лодка выйти на боевую службу, да, не может.
Они более того, они ответили, что на командиров возлагается при дежурстве в базе и на боевом патрулировании только автономное содержание ядерных боеприпасов.
А что это такое? Переведите мне с казуистического на
русский.
А нет
такой функциональной обязанности у командира.
Нет, такого
нет. Вот функциональной обязанности командира лично получить у начальника штаба флотилии заверенную его подписью и печатью, значит, доверенность на приемку, обеспечить транспортировку, руководить погрузкой на РПК СН, руководить приемом и сдачей в соответствии с требованием нормативом документов. Под личную роспись, содержать, лично обеспечивать контроль безопасного хранения на корабле, обеспечить организацию эксплуатации, боевого применения и применения по указанию Верховного главнокомандующего. И особая функция, согласно этих документов, это обеспечение при этом безопасности, а также предупреждение ликвидации аварий с ядерным оружием. То есть все слово в слово почти повторяет пункт 3 перечня, указанного в этом приказе.
И ответили им начальники, сынки, ваше предыдущее письмо, в котором вы просите денег, мы не получали.
Ну что, вот, дорогие капитаны первого ранга, совесть комсомольской правды перед вами чиста. Мы 4 раза писали об этом, напишем еще 10 раз, пока не поможем вам. Всего доброго.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие друзья. Напоминаю, что рядом полковник Михаил Тимошенко. А к нам кто-то из Подмосковья. Валерий Петрович из Химки. Уважаемый Михаил Владимирович, принимаем Валерия
Петровича. Слушаем, Валерий Петрович.
Валерий Петрович, отключайте, пожалуйста, электрическую мясорубку. Да, поехали.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, вернуть на наши купюры и монеты государственных руководителей портреты, чтобы люди, когда будут в руки наши деньги брать, смогли историю России изучать.
Понятно, как римские динарии, чтобы с портретом императора было,
да? Да. И американские, и прочие.
Американцы.
Вас Валерий зовут, да?
Да.
А помните, был такой поэт Роберт Рождественский, по-моему? Помните, да?
Конечно. Сегодня ему юбилей был.
Да, сегодня юбилей. Так вот он писал: уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамен. Но как вы думаете, когда вот жирными руками из-под селедки кто-то будет елозить там по портрету какой-нибудь выдающегося деятеля, это как вам? Вот,
ничего страшного.
Ты так селедкой можно намазал и все, салом намазал, да.
Сейчас селедки нет уже.
Да ну перестаньте вы уже. Конечно.
Началось.
Ну раньше было, никто же не переживал.
Вот вы приезжайте в Комсомолку, давайте, я вам подарю селедку. За свой счет, давайте. Хорошую атлантическую селедку, да.
Спасибо.
Да. И вам спасибо за интересное, но не бесспорное предложение. Геннадий Ростов.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый день.
Я с таким вопросом.
А ну давай.
Я просто обливается сердце кровью за что? У нас в Ростове, всем известно, стоит 4-я воздушная армия.
Да.
Вот. Был красивый городок. Казармы. Угу. Все, развалили, закрыли, распахнули.
Внимание, вопрос. Давайте вот по-человечески беседу. В какие годы начали разваливать этот городок?
Да. Примерно, это военвед, примерно 2008-2009 год.
Это кто тогда министром обороны был?
Ну, кто был?
Назовите имя этого человека.
В студию, пожалуйста.
Я за другое.
Не. Сначала, начнем сначала.
Ну, сначала.
Значит, если 2008 год, кто был министром обороны?
Министром обороны был...
Вам подсказать?
Подскажите, пожалуйста.
Его Толиком звали. Ой, извините, Анатолий.
Толик.
Да.
Так. А почему начали разваливать? Да потому что Анатолий Эдуардович произвел аудит, насчитал 21 тысячу военных городков в Министерстве обороны. Конечно, цифра совершенно несуразная. Решил решительным образом сокращать. Начал сокращать. Вот, видимо, этот городок, о котором вы говорите, таким и оказался.
Так вот, рядом возле кладбища построили городок военным офицерам.
О, как, вот это да, с видом на могилки, правильно?
На
да?
могилки.
Чтобы офицер перед службой выходил и помнил о жизни.
Месяца полтора-два появился бонус. Написано, продается частный собственник. Вот прямо на весь забор люди ходят. Ну, просто, знаете,
а
вот я
как,
не знаю.
А как может продаваться? Дело в том, что, вообще говоря, военные городки и земли Минобороны...
Вот, пожалуйста, это... пришлите,
тихо.
Вы только не обращались.
Да подождите, не волнуйтесь. Дело в том, что у Министерства обороны своих земель нету. Это земли федеральные.
Ну, федеральные.
Они находятся в распоряжении, то есть в оперативном управлении Министерства обороны. Их так. никто не изымал из этого перечня. Если это написано, что продается... Так вот, значит, надо тупо идти в Следственный комитет или в прокуратуру и говорить, ребята, да. у вас кто-то начал мошенничать, а если не мошенничать, то вообще говоря, торговать государственным имуществом. А?
Да-да-да.
Так что там вот. Земельку рядом с кладбищем продается, да? Земелька не или уже дом построенный продается, а? Объясните.
Нет, ничего там не построено. Просто снесли все, что было, все казармы, чистое поле. Мне почему хорошо видно? У меня рядом гараж через... Я иногда на крышу залажу и вижу, что там творится.
Хорошо, знаешь, продается, я понял, кусок земли возле кладбища.
Улица Тимошенко.
Был когда-то городок.
Улица Тимошенко.
Да, да. Вот видишь, это твоя однофамильца, Миша. А кто продает, написано? Нет? Вы позвонили по телефону?
И номер телефона. Могу сфотографировать и вам прислать.
Да, и обязательно позвоните по тому телефону и узнайте. Назовитесь олигархом, скажите, что вам вообще как пачку сигарет купить эту землю. Нельзя ли там, прикиньте, больше взять, чтобы они сразу клюнули на вас. В общем, ждем и фотографию, и телефончик.
Обязательно.
Вперед,
все,
вперед,
спасибо
здорово. Пока, пока,
спасибо.
Пока. Москва, Василий.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
У меня вопросик. 50 лет исполнилось, поехал с билетом в военный военкомат. Помяли военный билет и сказали, побудьте с нами еще год. Как это понимать?
Так, внимание.
Интересно.
Вы не читали законы, нет?
Да нет, ну человек истек срок, в котором вообще можно было куда-то втянуть.
Вы в каком звании, дорогой мой человек?
Матрос.
А, матрос, конечно, потому что сейчас же установлены категории в тех, кто в запасе. Понятно, но уже многовато вам. И какой это военкомат?
Это Курская область, Беловский район, военкомат.
А можете фамилию главного военкоматчика назвать, а? Пусть пол России услышит.
Ой,
давайте, а?
Сейчас я не могу вспомнить.
Хорошо, тогда перезвоните нам, чтобы мы и телефончик нам пришлите, чтобы мы могли в прямом эфире поговорить с дядей военкоматчиком.
Хорошо,
в чем дело,
да.
Вы молодец. Вот такие люди и учат потихоньку власть соблюдать законы. Только по напористости.
Развернули, побежали куда-то, помяли и побудьте с ними еще год.
Да.
Объяснили причину, зачем.
Да. Это дяде Васе так захотелось, вы понимаете? Ну.
Это же военкомат. Ты
да,
че?
Да, да.
Ты на что руку поднимаешь?
Да, может, ему рабочий на даче нужен был. Ну, а мы продолжаем военное ревью. Валерий Николаевич, Москва. Миша, Валерий.
Да, Валерий Николаевич, слушай.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник.
Нас тут два, нас два, дорогой.
Два полковника, очень хорошо. Да. Здравия желаю.
Да.
У меня вопрос такой. Я являюсь тренером по русскому бильярду. Ну, и офицер запаса. С 20-летним стажем. Вот. Мне бы хотелось узнать, какова судьба бильярда в развитии вооруженных сил сейчас предусматривается. Вот. И хотелось бы свои силы, свое знание, опыт куда-то притворить. Я сейчас, к сожалению, не рабочий, не работаю.
Хорошо.
А вот,
я понял вопрос. Коротко отвечаю. Коротко отвечаю. В тех домах офицеров различного калибра и в тех солдатских клубах, которые не успел закрыть или развалить Сердюков, как правило, есть бильярдные столы. Бильярд в армии не умер. бильярде, в
центральном доме. И не запрещен.
Да, 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 да. Вот только правильно делается, что запрещается категорически курить во время игры на бильярде.
Не знаю, не уверен, что это правильно.
Иркутск, Галина Викторовна.
Я слушаю вас, здравствуйте.
А я вас слушаю. Товарищ поговорим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим.
Поговорим.
У меня такой вопрос. Вот у меня внук сирота, он дослуживает армию, вот в конце июня приходит. Он хочет идти в правовое обеспечение национальной безопасности в университет в Иркутске.
Так.
Какие-то льготы есть для него, как армейские?
Это ваш внук?
Да-да.
Да, запоминайте, молодая бабушка, что вам скажет полковник Баранец. Значит, немедленно позвонить сыну, внуку, и сказать, чтобы он обязательно взял характеристику у командира части, заверенную печатью, чтобы он расписал, какой классный ваш внук. И направо, и налево, и заслуживает, и так далее. Это очень серьезный бонус. Да, да. Если он будет там иметь преференцию, то может даже бесплатно подготовительные курсы пройти. Вы поняли меня? Немедленно. Зубами пусть вызовут командира
части. Они только по воскресеньям им дают телефоны звонить, а так там...
А это неправильно. Это что такое? В свободное время офицер-солдат должен... Он под расписочку получает, под расписку сдает. Вот, оказывается, что для общественного совета Минобороны. Да? Миш, только раз в неделю можешь мамке с папкой позвонить и бабушке. А он, ты видишь, сирота. А? Бабушка день и ночь не спит, про него думает. А ты, Тимошенко...
Так что, он должен каждый вечер звонить?
Не, у него есть свободное время.
Да.
У него есть мобильник.
Да.
У него взяли правила, о чем можно болтать, о чем нельзя. Да. Им выдается на вот этот час, полтора. У коптерщика взял под расписочку, поговорил и сдал снова.
Да.
Если болтанул лишнего, то придет дядя. Вот этот вот, да. Ну что, дорогая бабушка, позвоните в это же воскресенье сыну, внуку и скажите, что без характеристики не думал про университет. Это очень серьезно. Миша,
по-моему... Здравствуйте, Виктор из Энгельса.
Энгельс, приветствуем.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Виктор Николаевич.
Да.
Тезка ваш.
Да.
Поэтому к вам обращаюсь. Беда у нас в городе, а? 9-й ЦАРС закрыли.
Чего? Алло. Чего? Какая такая беда?
9-й центральный
авторемонтный завод.
Да.
Так, Министерство обороны.
Когда закрыли?
Закрыли, наверное, в январе, феврале месяце.
Что ремонтировали, если не секрет? Если не секрет.
Секрет. Бронетанковую технику последняя была. МТЛБ, 2С1.
Нет гособорона.
Тысячу человек выгнали за ворота.
Что люди теперь делают? Водку пьют?
Да что в нашем городе делать? Кто куда?
А как работягам сказали, обосновали как?
Обанкротили его.
Ну, елки-палки. Понятно.
Ну, вот такая хрень.
Значит, кому-то нужен просто этот самый объект.
Ну, оборудование вывезли, которое было там это ценное. Все, что можно было, забрали и... На этом. Вроде Министерство обороны, как говорится.
А там был капитальный ремонт, средний или...
Капитальный.
Естественно, да.
Предприятие 1942 года, во время войны, как оно это эвакуировали, по-моему, с Белгорода или что, и вот оно там это работало, считайте, столько лет.
Ну вот видите, сейчас Министерство обороны взяло линию на то, что ремонтировать должны там, кто производит. Видите, какая штука?
Ну или бригадами промышленности.
Да, выезжают на место. 9-й центральный авторемонтный завод. Правильно я говорю?
Да. Правильно.
Город Энгельс. Да. Как говорят московские банкиры, мы вас услышали. Спасибо, Любовь.
Спасибо.
Давай, мы...
Здравствуйте, Вадим.
У вас... 30 секунд, пожалуйста, по военному.
Вы сейчас перед этим, здравствуйте, товарищи полковники, перед этим так вот как бы сказали, как это так можно госимущество военный в городок продавать. Правильно, да? Разве можно так?
Так городок или здание?
Нет, ну здание какое-то. Все равно.
Здание можно, а землю под ним нельзя.
Да, да, да. А вот как же продали, вот помните, все, посчитали. Заводы, фабрики, корабли, все, что такое продается, 30, посчитали, сколько стоит.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядышком всегда здесь у микрофона полковник Михаил Тимошенко. А мы сейчас примем Александра из Барнаула, из далекого Барнаула. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаем.
Вот, я бы хотел вам немножко рассказать, ну это буквально минуту займет. 55 лет назад я держал в руках книгу, переводная. Там были фотографии вот этого князя итальянского. Я сейчас не помню, как его зовут, вы хорошо помните. Но там были две фотографии, которые меня очень сильно удивили. На торпеде сидел аквалангист. А на второй фотографии, ну, взяли там 500-600, может быть, а на второй фотографии была малая подводная лодка длиной метров 10, 12 или 15. Mm. И на ней были два вот эти, подводника. Один, значит, сидел на крыше этой подводной лодки, а второй был погружен полностью практически
речь
в подводной лодке.
Речь шла о немецких или японских аппаратах?
Нет.
Итальянских. То же самое. Так вот, когда... немецкая подводная лодка называлась «Бибер».
Нет,
торпеда пилотируемая.
Это
тоже были
подводные лодки итальянцев. Это
у
были
немцев такие были, и у японцев нет, такие
это
были.
Это была чисто итальянская.
Да в чем вопрос? В чем князя? Вопрос, дорогой мой человек?
Вопрос вот. Вы сказали в передаче, что там двойное бронирование, и, в общем-то, взрыв произошел. И там теории всякие. Там
о чем это, Андрей? Когда мы говорили о двойном бронировании?
Обморок у человека, понимаешь, умственный. Видимо,
да
это линкорный...
Я помню,
спокойно,
говорили,
спокойно.
Помнит, где произошел взрыв.
Ну что же вы не можете...
На каком объекте мы говорили, что произошел взрыв?
На Новороссийск. Я про Новороссийск. Да,
ё-моё, я про Новороссийск. Салон через полчаса.
Да, да, да.
В гестапо.
Значит, вы хотите, чтобы мы согласились с вашей версией,
нет,
что Новороссийск уничтожила итальянцы?
Сказать, да. Эта подводная лодка могла тащить 2 тонны взрывчатки. А 2 тонны взрывчатки могли пробить погреб, который был бронирован двойной
Понятно. 10-метровая лодка малого диаметра.
Больше, по-моему. Ну, потому что я смотрел больше, да. Человека, который сидел, и ее диаметр.
Ну что, давайте это будем соглашаться с вашей версией, Миша.
Да,
да давайте. Да. Вопросов нет. Вы все. Открыли человеческие глаза.
Мы соглашаемся, замечательно.
Все, да, да. Вот теперь понятно, что итальянцы уничтожили.
Если у нас в России образцы танков «Абрамс», если есть... то как и откуда достали? А, вы тоже хотите обзавестись танком «Абрамс», я понял. Нет, конечно, есть, ё-моё. Вопрос смешной.
Ну, любопытный вопрос.
Ну да.
Да.
Про 9-е ЦАРС. Шасси 2С1 сейчас делает ремдизель. Энгель сдулся, мотовилих как раз исполняла госзаказ по 2С1. Правильно.
Вот ехидная репличка. Нельзя позволить, чтобы бабушка волновалась. Если знаешь, что бабуля волнуется, значит, должен каждый день звонить.
Я хочу спросить.
Да.
А вот эти вот, из-за которых бабуля волнуется, у них вообще родители были, нет? Это что же они, наплодили как зайчат, да? Бросили, не волнуются. Дальше сбросили их в школу. В школе, ну что-то, нельзя доску вытирать. Это эксплуатация детского труда. Вот, значит, они неэксплуатируемые детским трудом школу закончили. Пошли служить. И нахрен им нужна та бабуля?
А мне что-то...
Ребята, вы чего в самом деле? Это же дети-то ваши. Вот вы упражняйтесь со своими детьми сначала. Чего вы на командира вспихиваете?
Я вот уже вижу, как командир идет мимо курилки, где сидит сгорюнившийся солдат. Так ты почему грустишь, Ваня? Да вот только раз в неделю разрешают звонить бабушка, а я один, я сирота. Он достает мобильник и говорит: Ваня, сколько хочешь, звони бабушке.
Да.
Представляешь, красиво как, а? Ну, готовый очерк для «Комсомольской правды».
Ну, это как-то мешает написать.
Давай. Ну, что там у нас интереснее? Да, Миша, вот говорят, в Военной академии Генерального
штаба...
Было
два.
Аж два.
Шульцевские столы были старые, я помню.
Зала было, да.
Был такой Шульц, поставщик двора императорского величества и член московской команды добровольной пожарных. Вот он делал лучшие столы в России.
Вот здесь пишут.
О, давай. Вопрос давай. Об Афгане. В момент вывода войск из Афгана в официальных списках пропавших без вести числилось 312 человек. Одним из них был мой двоюродный брат. Его отец, дядя, закончил Вторую мировую в Польше и имел заслуги за взятие Кёнигсберга. А его сын в 84-м пропал без вести в Афгане. Кто же сейчас отвечает за тех солдат, которые во времена СССР были отправлены в бой? Ну, так. Никто не отвечает.
Странный вопрос. А что значит отвечать за тех солдат, которые пропали без вести? Их ищут, есть специальный комитет.
Комиссия да. есть.
Многих вернули,
Аушев,
многих нашли.
Аушев
да,
был руководителем.
Там уже другие да. люди есть. Вот они отвечают.
Мы вся семья из Узбекской ССР продолжаем его искать. Угу. Ну хорошо, да. А что вам отвечали вот из комиссии по поиску наших солдат в Афганистане,
непонятно,
пропавших
без
вести?
Это нам важно. Да.
Вы связывались с ними, нет?
Да. Нет уточнений, нет ответа, Миша.
Значит, я не понял, что от нас хотят.
Да. Вот забавное письмо, адресованное мне. Баронеть! Стиральная машинка жива? Как она? Да, это стиральная машина, которую мне тесть подарил на день свадьбы в 71-м году. Она жива и здорова. Один раз только поменял кусок шланга на стыке.
Существуют ли на данный момент беспилотные танки? Нет, не существуют. Нет.
Макеты можно,
ну, макеты
он
можно
купить в детском мире.
Интересно, командир корабля не принимает непосредственного участия в учении, в обслуживании оружия, а начальник штаба и зам по тылу принимают. Да.
Да.
А больше всего принимает хлеборез, как всегда. Ну, елки-палки, ну это же извращение какое-то. Ой, Кельвин Кляйн пишет. Ну что, Тимошенко, вам еще хочется жить в этой стране и при этом режиме?
Ой-ой-ой. Кельвин, надо немемедленно сходить в район кладбища, потому что дальше так жить нельзя. Как
Кельвин
говорил,
Кляйн, это
да.
этикетка на нижнем белье, что
да, ли? Да-да-да, на интимном месте. Да, это очень,
ошибки
очень...
с ядерными устройствами запрещены, а сюда можно ошибаться, то есть куда обращались. Но там и там люди гибнут. Почему судам позволено ошибаться, а мариманам поклон? Я сам служил в 70-м, в ВЧ-81-226 напротив Вилищенска. Да, помню, такая часть была. Современные технологии, на мой взгляд, позволяют группе танков взаимодействовать между собой, взаимодействовать с беспилотниками и даже на основе нейронных сетей самостоятельно принимать тактические
вот
решения.
Это круто.
Но как танку оставаться неуязвимым, например, от ракетных комплексов, от «Джавелин» танки могут отстреливать пожарные мишени.
Ложные мишени.
Михаил, замечательная мысль. А вот не могли бы вы ее предложить нашим товарищам из «Белого дома»? Туда искусственный интеллект срочно необходим, и нейронные сети. И не надо, чтобы они отстреливались.
Ну что, дорогие друзья, вот тут есть хорошая реплика. С победой вас и с выходом плей-офф. Послушаем песню, дорогие друзья, послушаем. Мы до завтра.
На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порока, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летела на зим вражья стая под напором стали и огня. И летела на зим вражья стая под напором стали и огня. И добили песня в том порука всех врагов атаки огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.